Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. «Рыцарь свободы» к 90-летию Джина Сосина. Если собрать все написанное о «Радио Свобода» за прошедшие полвека, соберется целый шкаф печатной продукции. Кто только не писал о свободе. Руководители радиостанции рассказывали о главных политических коллизиях в эпоху своего правления, делая при этом упор на ближайшую родственницу свободы – свободную Европу. Американские, немецкие, итальянские и другие западные журналисты комментировали назначения и скандалы на станции. Конгресс Соединенных Штатов неоднократно проводил слушания, на которых обсуждалась судьба американского радиовещания по окончании «Холодной войны». Агенты полудюжины мировых разведок выступали с грозными отчетами о своей, судя по всему, невыполненной работе. Читатели старшего поколения, вероятно, помнят многочисленные пропагандистские книжки с названиями вроде «Антенны направлены на восток» или «Клевета в эфире». За 50 лет вышло бесконечное множество интервью, публикаций, откликов и досужих домыслов, относящихся к зарубежным голосам. Тем не менее, цельные книги о свободе с обстоятельной историей, политикой и портретами до сих пор не было. Тем более истории русской службы, самой крупной и самой старой на радио. Можно только гадать, почему не оставили своих записок ветераны-эмигранты. Кто-то умирал, кто-то уходил со станции обиженным, кто-то ждал свободы слова в России и не дождался. Как бы то ни было, за всех русских воспоминания о радио написал американец Джин Сосин. Его преданности свободе также хватило бы на всех сотрудников. Книга «Sparks of Liberty» вышла сперва по-английски в издательстве Пенсильванского университета, а затем в русском переводе. Этот перевод под названием «Искры свободы» радиослушатели могут найти на нашем сайте. Джин Сосин начинал еще в 1952 году с рядовой должности в Нью-Йоркском отделении за полгода до первого эфира. Взошел по служебной лестнице до руководителя программного отдела в Нью-Йорке и заместителя директора. Работал и в Мюнхене, организовывал различные конференции и выступления, а уходил на пенсию в августе 1985-го перед самым началом перестройки. Юбилейную программу, посвященную нашему дорогому ветерану, начинает другой ветеран и коллега Джеймс Кричлоу.
Мы с Джином Сосиным друзья уже почти 60 лет. Познакомились в городе Мюнхен в 1953 году. Мы тогда оба были работники на радиостанции, которая носила довольно помпезное название «Освобождение». Мы оба обрадовались, когда вскоре переименовали ее «Свободу». Я всегда очень уважал Джина. Он человек, который абсолютно предан русской культуре. Получил докторскую степень в Колумбийском университете, что написал диссертацию о русском детском театре. И он очень большой поклонник идеи русской демократии. Всегда, когда были люди в Советском Союзе были репрессированы, он всегда болел за них, как за своих. Я должен сказать, что вот эти понятия в течение всех лет его работы на свободе были, так сказать, его полярная звезда.
Как вы были связаны по работе с ним?
Ну, мы дружили всегда, но когда я работал в Мюнхене, он главным образом работал в Нью-Йорке, а когда меня перевели в Нью-Йорк, он уже был в Мюнхене. Так что мы часто встречались, но только в течение 5-6 лет, по-моему, работали и жили в одном городе, Нью-Йорке.
Раньше, в 50-е годы, в 60-е и даже немножко в 70-е, американские руководители «Радио Свобода», многие, знали русский язык. Это было обязательным для американского администратора или так получилось случайно?
Нет, это было обязательно. Я вам скажу почему. потому что наши русские другие коллеги из Советского Союза мало что говорили по-английски, так что обязательно было с ними общаться по-русски. Это, конечно, было и для нас полезно, потому что мы усовершенствовали свои знания русского языка. Теперь это другое, конечно, когда я приезжаю в Прагу, ни с кем говорить по-русски, потому что они все говорят по-английски, что для меня немножко досадно.
Как вы оцениваете книгу Джина Сосина «Sparks of Liberty»?
Я, конечно, ее очень уважаю. Очень полезная работа, очень правдивая. И я надеюсь, что будущее поколение все будут читать ее, если будет интерес к этому делу. Он абсолютно объективно пишет.
Джеймс Кричелл. В 68-м году на Запад вместе с женой бежал писатель и многолетний узник сталинских лагерей Аркадий Викторович Беленков. В Европе, и особенно в Соединенных Штатах, он столкнулся с драмой непонимания, недоверия. О роли Джина Сосина в беленковской судьбе рассказывает вдова писателя Наталья Беленкова.
«Наше знакомство, а потом и сотрудничество, а в дальнейшем и дружба с Джином, началось с курьезного недоразумения. 1968 год. Мы с Аркадием только что эмигрировали. Более точно сказать, бежали из СССР. Конечно, к нам был проявлен большой интерес как русскими эмигрантами, так и американскими специалистами в области русского языка и литературы. Встреча беженцев с аборигенами, то есть бывших советских писателей, с американскими советологами, принесла много неожиданностей для тех и для других. И начались все эти недоразумения при первой же нашей встрече с сотрудниками «Свободы», и первыми людьми, которые наладили с нами контакт, были сотрудники радиостанции Джин Сосин и Владимир Юрасов. В нашем маршруте СССР-Америка было несколько остановок в Восточной Европе, в том числе и в Чехословакии. Здесь нас захлестнула пражская весна, и здесь же мы услышали о советских танках на границе. Как потом подтвердилось, это не были слухи. Когда мы рассказали о танках на чехословацкой границе нашим гостям из «Свободы», они явно удивились. Очевидно, нам не поверили и постарались изобразить вежливые, беспристрастные лица. На следующее утро был звонок. Звонил Джин Сосин. «Поздравляем вас! Советские танки вошли в Чехословакию». Мы растерялись. Радоваться вторжению мы вроде бы не могли. С чем нас поздравляли? С тем, что мы вовремя оттуда смылись, или с точностью прогноза? С тех пор мы приобрели надежных друзей на свободе. Именно здесь мы нашли и понимающих нас, и поддерживающих. Первым среди них был Джин Сосин. Аркадий Беленков, отбывший 12,5 лет в ГУЛАГе за свой первый роман «Черновик чувств», получил, наконец, возможность бесцензурного выражения своих мыслей. И тут я считаю необходимым поставить имя Сосина в один ряд с выдающимися людьми того времени. Андрей Седых, литературный секретарь Бунина, редактор газеты «Новое русское слово». Леонид Ржевский, прозаик, профессор университета в Нью-Йорке. Светлана Аллилуева, дочь Сталина, писательница. Александра Львовна Толстая, дочь Льва Толстого. Александр Шмеман, протоиерей, философ, деятель Русской православной церкви за рубежом. Виктор Франк, сын философа Семена Франка, писатель. Исаак Донович Левин, историк, мемуарист. Макс Хейворд, английский ученый, преподаватель в Оксфорде. Вера Данам, профессор на кафедре русской литературы. В этот список, конечно, нужно включить, как тогда говорили, невозвращенцев, совпавших по времени с нашим приездом в Америку. Это Леонид Финкельштейн, критик, и Анатолий Кузнецов, прозаик. Между прочим, получилось многозначительное число 12. Я упомянула этих писателей не только потому, что они оставили в своих статьях и книгах заметки о Беленкове, но и потому, что они поддержали нас лично. Положительный отзыв в печати – это очень важно. Но эти люди за одним-двумя, не по их вине, исключениями, нашли и время, и силы, и деньги, и, главное, потребность войти с нами в личный контакт. Америка – большая страна. Контакты – это тоже значит и добраться до нас из другого города, из другого штата, иногда даже из другой страны. Этим перечнем я хочу обратить внимание на то, что наш сегодняшний юбиляр Джин Сосин возглавил список замечательных людей, возможно, даже и не зная об их контактах с нами.
Расскажите, пожалуйста, об этой дружбе.
Как я сказала, сотрудничество с Джином Сосиным началось с легкого недоразумения. Оно превратилось в долгую крепкую дружбу и давно перешло из одной эпохи в другую. Когда я работала в Йельском университете в Нью-Хейвене, недалеко от Нью-Йорка, я ближе познакомилась и с его женой Глорией. Оба работают, оба доброжелательны, оба свои люди. Когда железный занавес упал, я, как источник информации о бывшем Советском Союзе, перестала представлять интерес для радиостанции. Но нам все еще есть о чем поговорить, чем поделиться, и даже при благоприятных обстоятельствах нагрянут друг к другу в гости, несмотря на то, что мы живем на разных побережьях Америки. Они на восточном, а я на западном. Приняв меня, они принимают и моих близких. Мы, конечно, друзья, но мы и родные по духу. Был короткий период, когда я, уже овдовевшая, оказалась без работы. Джин готов был помочь мне получить работу на радиостанции, но время оказалось неподходящим. Станцию собирались закрывать, и мне пришлось уехать на западное побережье, где я и нашла преподавательскую работу. Несколько лет тому назад в Принстонском университете проходила конференция о роли свободного радиовещания для России. Джим не замедлил пригласить на эту конференцию и меня. Так что расстояние не оборвало не только дружеские контакты, но и профессиональную связь. Обращаясь к будущему, нельзя не упомянуть книгу Джина Сосина «Искры свободы», вышедшую в 2004 году в ряде городов России под редакцией Ивана Толстого, ведущего эту передачу. Сказать, что это книга о работе радиостанции, еще ничего не сказать. В книге обобщен опыт беспрецедентной в истории связи двух поколений, двух половинок одной культуры, развивающейся в разных странах. Обращаясь к юбиляру, поднимаю старый московский тост. Так держать.
Наталья Беленкова. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Рыцарь свободы к 90-летию Джина Сосина. Чита Беленковых была не единственной, кого опекал наш юбиляр. Большая симпатия связывала его и с Александром Галичем, и симпатия эта переросла бы в дружбу, проживи, Галич, дольше. В своих мемуарах «Искра свободы» Джин Сосин вспоминал галичевский приезд в Соединенные Штаты. Дэвид Эпшайер, пишет Сосин, председатель Совета по международному радиовещанию, попросил меня передать Галичу приглашение посетить США весной 1975 года. Все расходы Совет брал на себя. Предполагалось, что Галич проведет некоторое время в Нью-Йорке, где даст несколько концертов для иммигрантов из России, а затем в моем сопровождении прибудет в Вашингтон для беседы о правах человека с некоторыми важными правительственными фигурами, встречи с которыми Эпшайер организовал. Я получил для Галича визу и встретил его в аэропорту имени Джона Кеннеди. Через день Галич был приглашен в качестве почетного гостя на банкет, организованный АФТ-КПП, Американской Федерацией Труда и Конгрессом Производственных Профсоюзов.
Профсоюзы в это время вели активную борьбу за права рабочих в Советском Союзе и знали Галича как диссидента. Я был переводчиком и объяснял, что такое гитарная поэзия, которую гость представил собравшимся. Галич был теплым и открытым человеком, любившим жизнь. Америка его очаровала. Вскоре мы перешли на «ты», как французы, и я называл его Сашей, отставив официальное обращение «Александр Аркадьевич». Саша, продолжает Сосин, предпочел отправиться в Вашингтон поездом, а не самолетом. Можно было отдохнуть и взглянуть на страну. Мы с Глорией встретились с ним на Пенсильванском вокзале. Только тронулись и въехали в туннель под Гудзоном, как вдруг погас свет. Мы молча сидели в темноте, и тут раздался Сашин голос. «Западная технология», — провозгласил он по-русски насмешливым тоном. Через много лет, в 89-м году, когда я выступал с речью на вечере Галича в Москве, я рассказал этот случай благодарной публике, хорошо знакомой с Сашиным чувством юмора. Из воспоминаний Джина Сосина. Но не только Джин с теплом вспоминает Галича, но и Галич запомнил свои встречи с Джином Сосиным. Вот отрывок из галичевского рассказа об американской поездке и о том самом банкете. Эфир «Радио Свобода», 5 июля 1975 года.
И вот я сидел за парадным столом в огромном зале большого отеля, сейчас уже не помню его название. И вот в этом огромном зале присутствовало очень много людей. Это были рабочие люди. По самому настоящему счету, это были люди из разных профсоюзов. Тут были и портные, тут были и рабочие железных дорог, тут были и рабочие сталелитейной промышленности. И вел этот вечер, председательство на нем, замечательный певец и замечательный деятель Боярд Растин, председатель социал-демократов Соединенных Штатов Америки, негр. И вел он этот вечер необыкновенно интересно, потому что он и говорил, и объявлял имена выступающих, и пел. Он вдруг где-то в середине своего выступления, своей речи, начинал петь старый негритянский спиричуэлс, который подхватывал весь зал. В конце этого вечера господин Растин предоставил слово мне, представил меня как своего собрата. Правда, он уже теперь не выступает и не поет, у него дела значительно поважнее, а вот он сказал, что я еще продолжаю этим заниматься. Я выступил, сказал несколько слов по-английски, насколько мне позволял мой английский язык. Я сказал о том, что это мой первый день в Америке, о том, что это мой первый вечер и мое первое выступление в Америке. Я даже пошутил, что было правдой, что это мой первый американский костюм, купленный сегодня специально для этого вечера. И потом я спел несколько своих песен. В частности, спел «Старальский вальсок», который прекрасно перевел мой друг и человек, который много занимается истории советской песни протеста Джин Созин. Вот в его переводе я спел «Старательский вальсок».
Рассказывал Александр Галич. Но пора уже, наконец, дать микрофон самому юбиляру. Мы начнем издалека. Выступление Джина Сосина в Нью-Йоркской студии «Свободы» в программе Владимира Юрасова. Джин рассказывает о семинаре, посвященном Иосифу Бродскому. Хочу обратить внимание, что в дни проведения семинара, конец апреля 1972 года, Бродский еще не покинул Советский Союз. До эмиграции оставалось около недели. И второе замечание. Ведущий, Юрасов, называет Джина на русский манер, как это было в те годы принято на нашей станции.
Говорит Владимир Юрасов. Рядом со мной в студии находится постоянный сотрудник «Радио Свободы», доктор гуманитарных наук Евгений Эдуардович Сосин. Евгений Эдуардович недавно участвовал в Северо-Восточной конференции Американского общества ученых-славистов, состоявшейся в Соединенных Штатах Америки в городе Берлингтоне в штате Вермонт. Вечером в пятницу 28 апреля состоялся семинар на тему «Творческая мастерская поэта Иосифа Бродского». Вел семинар профессор Пенсильванского колледжа Брин Мауэр Джордж Клайн. Евгений Эдуардович, расскажите, пожалуйста, как прошел семинар?
Прежде всего, я хотел бы сказать, что благодаря самиздату, а также благодаря заграничным выступлениям, в частности и в Соединенных Штатах Америки, советских поэтов, таких как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, в академических кругах литературоведов, литературных критиков, среди студенческой молодежи, резко возрос интерес к русской поэзии, особенно к советской поэзии, в особенности к творчеству нового поколения советских поэтов. Кстати, этим возросшим интересом объясняется издание на иностранных языках в последние годы, в том числе и на английском языке, многих сборников стихотворений и поэм Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, а также молодых поэтов-самиздата, которых в Советском Союзе не издают. Творчество советского поэта Иосифа Бродского давно привлекает внимание европейских и американских литературоведов и любителей поэзии. В Англии сейчас выходит большой сборник произведений Бродского. Осенью выйдет сборник его стихов и поэм в Нью-Йорке. Председатель семинара о творчестве Бродского, профессор Клайн, большой поклонник поэзии Бродского. Он один из редакторов этих сборников.
Евгений Эдуардович, это что, будут переводы стихов и поэм Иосифа Бродского?
В сборниках будут даны оригинальные тексты стихов и поэм по-русски и параллельно их перевод по-английски. Теперь почти всех советских поэтов печатают так, по-русски и тут же в переводе. Это дает читателям, знающим русский язык, возможность лучше понять поэта.
Но не кажется ли вам, Евгений Эдуардович, что интерес к творчеству Иосифа Бродского за границей начался с самиздатовских материалов о судебном процессе над поэтом в Ленинграде в 1964 году?
Да, конечно, несправедливая судебная расправа над поэтом, ссылка его, как тунеядца, самиздатовский отчет о судебной позорной комедии, который попал за границу, все это привлекло внимание мировой печати и общественности. Но семинар был посвящен творчеству Иосифа Бродского, его стихам, его поэмам, его поэтическому творчеству, его особенностям, его истокам, поэтическим приемам. Отсюда и название семинара – «Поэтическая мастерская Иосифа Бродского».
Семинар, посвященный Иосифу Бродскому, в рассказе Джина Сосина. Эфир 17 мая 1972 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, а затем на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Число жертв крушения теплохода «Булгария» в Татарстане достигло 120. При обследовании судна, затонувшего 10 июля, обнаружено тело еще одного погибшего. Ранее в тот же день на теплоходе, поднятом со дна «Волги», были найдены тела 5 человек. Пропавшими без вести остаются двое. Число жертв двойного теракта в Норвегии возросло до 93. В больнице Осло сегодня скончался один из пострадавших. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Боевики, убитые в ходе спецоперации в городе Дагестанские огни, разыскивались по обвинениям в тяжких преступлениях. Находившиеся вместе с боевиками две женщины, по данным правоохранительных органов, были подготовлены в качестве террористок-смертниц. Одна из них была убита, вторая ранена и отправлена в больницу. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что территориальный спор о Южно-Китайском море может выйти из-под контроля. Клинтон принимает участие в работе крупнейшей в Азии конференции по безопасности, которая проходит на острове Бали в Индонезии. В столице Вьетнама Ханое около 200 человек приняли сегодня участие в демонстрации против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. В городе Аден на юге Йемена не менее 5 человек погибли при взрыве заминированной машины. Еще более 10 человек получили ранения. Взрыв произошел у ворот военной базы. В пакистанской провинции Южный Вазиристан один военнослужащий погиб и еще несколько пострадали при взрыве, устроенном смертником на контрольно-пропускном пункте. В США в возрасте 75 лет скончался бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал в отставке Джон Шаликашвили.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Рыцарь свободы» к 90-летию нашего ветерана Джина Сосина. Подхватит рассказ та, которая знает Джина лучше всех, его верная и любящая жена Глория.
Мой муж Джин исполняет 90 лет в воскресенье. Я очень рада, я очень горда с ним. Он 33 года работал на «Радио Свобода», и он еще чувствует, что он работает. Он каждый день занимается email, что он получает, что делается на радио. И он очень жив, он чувствует себя довольно хорошо. И мы очень рады, что, Иван, что вы делаете программу. Right now we're very pleased because our children are here and they've just come from San Francisco. And on Sunday we will be having a family party to celebrate. But Radio Liberty has been a part of Gene's life ever since 1953 when he began with the foundation of the station. And he still feels a part of it. Always interested in democracy in Russia. And he is so proud of what Radio Liberty has been able to contribute to that. And I have shared that with him. We have just celebrated our 61st anniversary, so this is a very wonderful occasion. And I'm very grateful to you, Yvonne, for having thought of that. And полный вперед.
Глория сказала по-английски почти то же, что и по-русски, и в переводе ее слова вряд ли нуждаются. Лариса Селницкая, передача которой из Вашингтонской студии помнят многие наши радиослушатели, познакомилась с Джином Сосиным в середине 70-х.
Познакомились мы с Джином в 74-м году, через пару месяцев после нашего приезда в Нью-Йорк. Но первое впечатление было, что американец великолепно говорящий по-русски. Очень мягкий, очень услужливый человек, всегда был готов помочь, как я, мы уже выяснили позже. Сам любил советоваться с людьми. И это его дом оказался первым в Соединенных Штатах американским домом, куда мы были приглашены. Для нас это было чрезвычайно важно. Во-первых, то, что он сделал, ну, мы как-то сразу стало теплее, и мы почувствовали себя больше дома, чем в начале, когда приезжаешь в новую страну. Постепенно, и я, и мой муж, мы стали сотрудничать с радио. Но как внештатные сотрудники, в 1974 году эмиграция была не массовой еще, но уже начали выезжать люди из Советского Союза. Он с ними знакомился, узнавал, приглашал обычно людей, новых людей на радио, для того, чтобы они выступили перед сотрудниками. Кроме того, еще и в его обязанности входило поддерживать очень тесную связь с американскими университетами, главным образом со специалистами по Восточной Европе и Советскому Союзу тогда. И это, конечно, было чрезвычайно важно, потому что новые сотрудники, недавно попавшие в Соединенные Штаты, конечно, не знали многих специалистов, специалистов, и которые нужны были для программ наших. И нужно было брать по интервью по многим темам у американских специалистов. И он помогал нам всем с ними связаться. Он сам жил радио. Это была его жизнь. Он очень интересовался Советским Союзом и часто советовался с нашими сотрудниками, недавно покинувшими Советский Союз. К сожалению, к моему глубокому сожалению, Джин больше интересовался вопросами культуры, музыки, фильм. Душа его вот была в этой области. Философские какие-либо передачи, или исторические, или политического характера, политические анализы. Мне кажется, что его интересовали немножко меньше. Диссертацию свою, когда он учился, он писал, по-моему, если я не ошибаюсь, о детском театре в Советском Союзе. И вот это, вот там он как бы, ну я не знаю, ну просто вот это для него было очень важно. Меня это немножко огорчало, потому что потом, когда я читала его книгу, например, он больше рассказывал о людях культуры и искусства, нежели о наших сотрудниках, которые занимались другими делами. Я не видела, особенно не заметила их имен в книге. Только один смешной эпизод, как я оказалась на станции, потом уже в качестве сотрудника. Мы здесь находились, у мужа был как бы год повышения квалификации от Тель-Авивского университета. И мы были связаны с Колумбийским университетом, где мы этот год проводили. Тогда один американский журналист вывез из Москвы воспоминания Хрущева. Хрущев ему эти воспоминания передал, вернее, может быть, не сам Хрущев, но кто-то из членов его семьи, передал ему магнитофонные записи мемуаров Хрущева, которые тот сам наговорил. И уже это находилось в русском центре Колумбийского университета. И поскольку мы были связаны тогда с Колумбийским университетом, мне сказали, что они ищут человека, который может перепечатать эти воспоминания Хрущева с магнитофонной лентой на бумагу, на машинке. И Джин об этом знал. В то же время Солженицын был в Нью-Йорке и выступил перед членами американских профсоюзов. «Нью-Йорк Таймс» должен был... Они хотели опубликовать это его выступление. Солженицын выступал по-русски, но текста у них русского не было, а только магнитофонная запись. И вот им нужно было срочно перепечатать эту магнитофонную запись с пленки на машинке. И тогда мне позвонили с радио, поскольку знали, что я делаю ту же работу с воспоминаниями Хрущева, и попросили приехать на радио и сделать это для газеты «Нью-Йорк Таймс». Но я приехала, естественно, и распечатала этот текст, что произвело колоссальное впечатление на руководство Нью-Йоркского отдела радио «Свободы». Они были очень впечатлены скоростью моей, и с тех пор просто обращались ко мне всегда, когда им нужно было что-то быстро перепечатать. И когда одна из машинисток родила ребенка, они предложили мне пойти на работу на радио машинисткой. И я работала машинисткой 5 лет. И это была заслуга Джина в том смысле, что я получила постоянную работу на радио, за что я ему тоже очень благодарна. Это было очень, это важно для каждого новоприбывшего получить работу. Пока мы работали вместе, отношения были очень хорошие, но более-менее официальные. Но когда Джин вышел на пенсию, мы стали очень дружить, поскольку он уже не был моим начальником, и все было... можно было, так сказать, спокойно дружить. Потом я переехала в Вашингтон, и мы продолжали нашу дружбу уже потом по телефону. И она продолжается до сих пор. Но эта дружба уже носит более-менее семейный характер. Мы говорим о внуках, о друзьях общих и так далее. В моей судьбе он сыграл большую роль, потому что, во-первых, я уже говорила, в чем он помог нам. Кроме того, благодаря ему мы познакомились с Джимом Кричлом, познакомились с другими людьми, которые были нам очень интересны, были очень близки и помогли нам чувствовать себя дома в Соединенных Штатах.
Лариса Силницкая. На смену Ларисы в Нью-Йоркское бюро в 70-х годах пришла переводчица Ирина Клеонская, жена известного художника Марка Клеонского. Сегодня она участвует в юбилейной программе.
Я познакомилась с Джином, я думаю, в начале 76-го года. Тогда было 90-летие основания Хаяса, организации, которая привозила иммигрантов в Соединенные Штаты. Я тогда переводила речь президента Хаяса, который, очевидно, приветствовал людей, находящихся в зале, я уже не помню. И я переводила, я говорила. И когда кончилось все, ко мне подошел Джин и сказал, что он давно не слышал такого русского языка, чистого русского языка. И так мы познакомились. Муж мой художник и привез какие-то работы из России. Джин и Глория, мы встретились уже дома, я не помню, у нас или у них, и мы начали дружить. Но Джин не оставлял, как сказать, разговоров о том, что если я захочу, я могу работать на свободе. Он попробует меня туда пригласить. Я, честно говоря, боялась тогда. В те годы мне казалось, что это страшно. Только что уехала из России, там всегда говорили всякие гадости о свободе. Но потом он пригласил меня работать, его секретарь ушла или переехала в Вашингтон, я не помню. И он пригласил меня работать с ним. И я должна сказать, что это были замечательные годы. Помимо того, что работа была очень интересная, Джин совершенно приятный, замечательный человек. Очень теплый, очень понимающий. Учил меня очень многому, расспрашивал многое, давал советы, спрашивал меня. И это было довольно интересно. Мы проработали... Я не помню, когда он ушел на пенсию, но мы проработали много лет вместе. И, кроме того, мы встречались еще и домами, потому что мы хорошо знали детей Джина, они знали наших детей. И мы очень дружили всегда домами. Да и сейчас тоже мы перезваниваемся. И я очень люблю их, и Глорию, и Джина. И интересно, что Джин все годы, все-все годы, помнит день моего рождения. И каждый раз в день моего рождения он мне звонит, поздравляет. Это очень трогательно, потому что действительно прошло уже много лет, и мы не работаем много лет. И тем не менее он всегда помнит этот день. Но я тоже, конечно, ему звоню. У нас здесь есть несколько человек и в Вашингтоне, и здесь, которые очень любят Джина. И мы всегда дружим, перезваниваемся, знаем все дела домашние. Поэтому в день рождения я ему еще желаю долго-долго жить и быть таким же активным, какой он есть сейчас. Я знаю, что он и лекции пытается читать где-то, что он встречается с разными людьми, что он много рассказывает о свободе. И это очень и очень приятно. И я и мой муж, мы оба желаем ему самого-самого лучшего, ему и Глории, и жить еще, как говорят, до 120 лет.
Ирина Клеонская. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, рыцарь свободы, к 90-летию нашего ветерана Джина Сосина. Я звоню самому юбиляру поздравить его со славной датой. Джин, что было самым главным в вашей жизни за все 90 лет?
Я думаю, что самое главное для меня – это тот факт, что я познакомился с будущей женой Глорией в Колумбийском университете в 47-м году, когда после войны я решил посвятить свою карьеру изучению русской литературы, русского языка и советской политики. И случайно она тоже, я ее еще не знал, Глорию, но она тоже решила посвятить ее карьеру. И мы познакомились, и мы влюбились, и через 2-3 года мы женились, и мы поехали в Мюнхен, чтобы стать членами знаменитой голландской экспедиции, где мы интервьюировали перемещенные лица из Советского Союза и много узнали о настоящем положении в сталинской диктатуре. Для меня знакомство и жизнь уже 61 с лишним лет. Глория – это самое важное. А второе – это было, что я пошел на работу на радиостанции «Свободы» и служил там 33 года. И даже в отставке я еще стараюсь продолжать быть полезным для достижения цели этой станции, даже после того, что советская диктатура уже исчезла.
Джин, можно спросить вас, кто самые яркие фигуры в истории радио, которых вы сами лично встречали?
Это очень легко ответить на это, Иван. Для меня Борис Давидович Шуб для меня был самым важным человеком, не только лично для меня как ментор, но в том смысле, что он очень много делал для выработки политических принципов этой станции. То есть он достоин доброй памяти и уважения за то, что в 50-е годы, когда мы начали наши передачи, он выработал принципы политики вещания радио, благодаря которым оно стало катализатором в процессе подтачивания советской власти. И хочу отметить, что мой день рождения 24 июля 1921 года это совпадает с днем рождения 12 лет раньше самого Бориса. Так что это было совпадение, и это немножко связывало нашу дружбу выше политики, но на личном уровне.
Джин, сегодня такой день, что мы поздравляем вас с праздником, с юбилеем, с днем рождения. Но у вас есть возможность по русской традиции ответить на поздравление. Что бы вы пожелали сегодня молодому, новому поколению слушателей Радио Свобода?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень тронут возможностью ответить на такие вопросы. И я хочу выразить свою благодарность своим друзьям и соратникам, которые отмечают эту дату. И для нового поколения у меня есть такие замечания. Я помню, что во время Отечественной войны была такая советская песня: «А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». Ну, хотя уже больше нет советской диктатуры, есть у вас, молодое поколение, дома много дел, в смысле достижения настоящей, я повторяю, настоящей демократии. Я всегда думаю об Андрее Дмитриевиче Сахарове и его теперь покойной жене Елене Боннер, который для меня символом всех целей, за которые мы боролись. Она сказала Елене Григорьевне, что она очень уважала Радио Свобода, потому что мы, в кавычках, были на баррикадах с ними. И если память и роль Сахарова и Боннер могут еще быть живым для нового поколения, это было бы как инспирация для нового поколения, чтобы еще бороться за достижение, для окончательной победы, достижения демократии и прав человека внутри России и в бывших советских республиках.
Джин, огромное спасибо, и позвольте поздравить вас со славным юбилеем и пожелать вам долгого-долгого участия во всех наших делах и беспокойства по нашему поводу, потому что беспокоим мы весь мир ежедневно.
Иван, я очень тронут теми словами, которые вы выражаете. И от имени Глории, и от моего имени я посылаю вам и всем соратникам, моим друзьям в Праге и во всем мире мои глубокие желания для здоровья в будущем и для достижения всего за то, что вы боретесь.
А теперь в Европу. Человека добрых и мудрых дел помнят повсюду. Слово бывшей сотрудницы нашего радио Наташи Зубер.
Дин Солсен большую роль играл и играет в моей жизни. Если бы не он, так я бы не была той, которая я сейчас. Во всяком случае, он меня нанял в Нью-Йорке в 1960 году. В 1962 году он посоветовал, здесь нуждались американские шефы, боссы, нуждались в секретарше или административной ассистентке, которая знала и русский, и английский, ну и немецкий, конечно. В общем, если бы я за это время тут осталась, замуж вышла, у меня 4 замечательных внуков, и я благодарю Дина и Глорию, потому что она тоже, я ее хорошо знаю, за все то, что они для меня сделали. И желаю Дину много-много лет здоровья и счастья.
Наташа Зубер. И последний тост кинорежиссеру Семену Пинхасову. Нью-Йорк.
Когда я его увидел первый раз, у меня была улыбка появилась на лице, потому что я вспомнил, как в советской прессе представлялись американцы, которые работали на вражеских радиостанциях. Они были или очень толстые, с темными очками и толстые сигары во рту, или наоборот, худыми, то есть такими горбатыми носами и в очках, в таких толстых стеклах и такой тяжелой раме. Вот он был похож на такого худого с горбатым носом и в таких очках. Ну а потом, значит, я, когда с ним познакомился, я понял, насколько это потрясающе интеллигентный, мягкий человек и человек, который, в общем-то, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы делать людям добро. И я очень жалею, что родственники мои старшего поколения не смогли встретить его, потому что для них такие люди, как Сосин, был враг, который хотел принести ущерб им, их стране и прочее-прочее. На самом деле ничего этого подобного не было. Мне жалко, что они его не видели, потому что если бы они его увидели и познакомились, они бы поняли, что и Джин, и люди, которые работали на радиостанциях тогда, и в прессе, освещающие жизнь в Советском Союзе, хотели только одного. Они хотели, чтобы граждане Советского Союза знали правду, ту, которая действительно существовала. И ничего большего. Никакого вреда. Они не хотели ни взорвать ни железные дороги, ни дома. Это уже стало потом у них собственными силами. Вот. Они просто хотели, чтобы люди знали больше, были больше информированы и знали больше правды.
Семен, вы ведь долгое время вели с Джином совместную телепрограмму?
Да. Джин живет в пригороде Нью-Йорка. И там есть местная телевизионная станция, на которой он и я создали программу под названием «Новости из России». Мы просто в этой программе на английском языке освещали последние события того дня, той недели в России. И комментировали их. Он их комментировал, я бы сказал так, с философской, исторической точки зрения. А я просто давал новости и вносил свою интерпретацию как человек, который, в общем-то, жил 30 лет в Советском Союзе. И эта программа продолжалась много лет, а потом она прекратила свое существование, потому что я перешел на другую работу, и мне было неудобно ездить в этот город под Нью-Йорком. Но мы продолжаем общаться, потому что я сейчас создаю документальные фильмы, в основном о интересных людях, которые жили и живут в России сейчас. Я прошу Джина всегда посмотреть эти фильмы с тем, чтобы получить от него какую-то информацию, насколько это, то, что я сделал, насколько справедливо. Не в художественном плане его критику, а в таком фактическом. в документальном, я бы сказал, вот так. Джейн, ну, с днем рождения, во-первых. Во-вторых, значит, я все время думал, какой подарок вам сделать на день рождения. И вот мне пришла сейчас очень блестящая мысль. Я знаю, что вы очень любите и всегда собирали, и очень любите советские российские анекдоты. В ближайшие встречи я вам обещаю свежих 5 анекдотов рассказать.
Кинорежиссер Семен Пинхасов. Мне остается повторить за другими участниками передачи, что не раз побывав в Москве и совершив несколько путешествий по России, Джин Сосин все пенсионные годы продолжает внимательно следить за развитием нашей общей станции. Так любит своих детей, заботливо, в меру строго, ожидая достойных результатов. Джину, или скажу, как в былые годы, Евгению Эдуардовичу, все здесь дорого. Люди, программы, документы, ибо все это создано при нем, благодаря ему и его единомышленникам. Радио, назвавшееся «Свободой», взяло на себя двойную ответственность – говорить правду и сохранять гордое имя. И в своей мемуарной книге, которую я всем рекомендую прочитать, Сосин рассказывает, чего стоит защита свободы. Он знает. Он ее рыцарь. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный 90-летию нашего ветерана. О Джине Сосине рассказывали сегодня Джеймс Кричлоу, Наталья Беленкова, Александр Галич, Глория Доннен Сосин, Лариса Селницкая, Ирина Клеонская, Наташа Зубер и Семен Пинхасов. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и ведущий Иван Толстой. «Дорогой Джин, многое лето!»
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фитрилек, по-татарски таньга лёг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».